Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Оперуполномоченный управления внутренних дел Новороссийска майор Алексей Дымовский, выступивший накануне с видеообращением к премьеру Владимиру Путину, в котором он сообщил о тяжелых условиях службы, фальсификации уголовных дел в угоду отчетности и о других проблемах в правоохранительных органах, сделал очень неприятный подарок российским властям ко дню милиции, который отмечается сегодня. Со дня появления на YouTube видеообращения майора, это произошло 7 ноября, его посмотрели уже 800 тысяч россиян. Нет ничего удивительного в том, что его широко обсуждают в российской прессе и в блогах. Казус Дымовского заставляет задуматься о протестных настроениях среди милиционеров, а также о новой информационной ситуации, когда с помощью интернета можно в одночасье прославиться и достучаться до Кремля. Сегодня, 10 ноября, в 3 часа дня майор Алексей Дымовский, которому удалось на машине добраться до Москвы, даст пресс-конференцию. А мы обсудим публикации, посвященные ситуации в российских правоохранительных органах, а их в эти дни было немало. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Бееснев и заместитель директора агентства журналистских расследований «Ажур», бывший сотрудник уголовного розыска Евгений Вышенков. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Евгений, Валерий, я хотел бы вначале связаться с нашим с правозащитником из Новороссийска, но это будет отдельно, когда у нас будет связь с ним. Мы обсудим одно из заявлений информационного агентства «Интерфакс» о том, что якобы со ссылкой на источник правоохранительных органов, который сообщил о том, что за выступлением майора, а также стоят неправительственные организации, кстати, финансируемые из Соединенных Штатов Америки. Это очень интересно. Пускай правозащитник из Новороссийска это прокомментирует. Я бы вначале хотел бы остановиться вот на чем, так как сегодня все-таки День милиции. Он широко отмечается в России. Это традиционно, еще из советских времен, может быть, даже раньше. Сегодня, как сообщает «Комсомольская правда», глава Министерство внутренних дел Рашид Нургалиев выступил достаточно жестким и самокритичным обращением. Вот я процитирую, что сообщает «Комсомольская правда». В день милиции глава МВД Российской Федерации впервые за последние годы выступил с беспрецедентно жестким и самокритичным обращением, адресованным сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел. Рашид Нургалиев назвал 2009 год особенно сложным и тяжелым для всей российской милиции, отмечает «Комсомольская правда». И я думаю, вы все понимаете, почему говорится в обращении. Трагедию, которая произошла в Москве, к сожалению, по вине нашего сотрудника, мы должны помнить каждый день. Речь идет о ЧП, случившемся 27 апреля этого года, когда начальник ОВД Царицына майор Евсяков расстрелял мирных граждан в супермаркете на юге Москвы. По словам главы МВД, руководители подразделений, которые принимают на службу людей и выдают им удостоверение оружия, должны понимать, что это оружие должно быть направлено только в сторону преступников, а не нацелено на мирных граждан. Что касается меня, признался Нургалиев, я лично переживаю каждую подобную историю, пропуская ее через себя. Мне, как министру, больно и неприятно, что в сводки порой в качестве подозреваемых попадают и мои подчиненные. Конец цитаты. Ну вот, Евгений, у меня к вам. Скажите, как вообще вот вы расцениваете вот это заявление? Во-первых, он ничего не сказал, ни одного слова не было по поводу майора, непосредственно майора из Новороссийска, да, Алексея Дымового.
Дымовского.
Да, и Дымовского, да, и соответственно.
Ну, ведь речь 10 ноября, это практически, наверное, как для президента речь перед Новым годом, да, то есть это некий такой отчет, да, перед гражданами в такой некой гуманитарной форме. Я думаю, что вот то, что он упомянул Евсюкова, это в какой-то мере поступок. Потому что это абсолютно не свойственно стилистике власти в моменты некого торжества говорить о горе. Да? Это поступок. Вот. И это какие-то, наверное, шансы на изменения. Ну, потому что если мы проанализируем другие речи, ничего подобного. А то, что там ему неприятно видеть, как что-то в сводках отражается, ну, Рашид Гумарович, миллионы у вас милиционеров, и вот если не будет отражаться, вот это вот будет очень странно. Да, это как миллионы там врачей или учителей. Да? То есть это как раз естественные вещи. И пропускать нарушение участкового, да, допустим, в Сибири через себя, да, ну, это, конечно, лукавство. А вот Евсюков – это история другая, это некая граница, да, то есть вот после этого уже должно что-то измениться, но и в речи его, да, то есть, по крайней мере, в речи я вижу, что, может, что-то меняется.
А вы, Валерий, как вас приняли вот это заявление?
Ну, я думаю, что Рашид Нургалиев вполне мог бы назвать свое выступление выступлением от майора до майора, поскольку год начинал с майора Евсюкова, закончился майором Дымовским. Вот. И, вероятно, это еще не конец, а действительно только начало, поскольку милиция, встроенная как никакая другая структура в систему власти, просто обязана, наверное, отзываться на сигналы, подаваемые из Кремля отчаянно президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который тоже подверг решительной критике себя самого и всю систему, которая выстроена была, в том числе и с его небольшим в то время, но, тем не менее, явно заметным участием. Поэтому такая самокритика, она, конечно же, приветствуется. Другое дело, что мы привыкли относиться к этому только лишь как к словам. Вот сейчас Рашид Нургалиев в сущности посыпал голову пеплом, вот, не упомянув при этом другого майора, который сделал то же самое в далеком провинциальном городе Новороссийске на южной окраине России. Наверное, и тот, и другой делают это отчасти искренне. За искренность, наверное, провинциального майора я ручаюсь, за искренность такого тертого калача, как Рашид Нургалиев, ручаться сложно, но, тем не менее, какие-то нотки там, конечно, проскальзывают. Вот. Это сигнал к тому, что, наверное, система будет меняться. Ей нужно меняться, потому что она пробуксовывает уже настолько зримо и явно, что, конечно же, в 2010 году она просто будет не способна даже сдержать себя в рамках того же закона, на страже которого она должна стоять.
Хорошо, Валерий, я хотел бы обратить внимание на одно сообщение, сделанное Интерфаксом. Интерфакс со ссылкой на источник правоохранительных органов сообщил, я процитирую: по словам источника, за выступлением майора Алексея Дымовского могут стоять неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа, в частности, агентство США по международному развитию, USAID, заявил Интерфаксу в понедельник источник в Департаменте собственной безопасности Министерства внутренних дел России. Выбранный способ и форма и во имя публикации видеообращения свидетельствует о том, что Дымовский пользуется поддержкой со стороны третьих сил, заявил собеседник агентства. По его словам, активное участие в данном деле принимают руководители нескольких так называемых региональных правозащитных организаций, спонсируемых в том числе из-за рубежа. В частности, речь идет об организации Новороссийский городской комитет по правам человека, которая получила грант от Южного регионального ресурсного центра. Ее издательская деятельность финансируется в том числе агентством США по международному развитию. Конец цитаты. Мы связались с экспертом Новороссийского комитета по правам человека Вадимом Коростылевым и попросили его прокомментировать это сообщение. Вадим, вы нас слышите?
Да, Виктор, слышу.
Здравствуйте, Вадим. Как вы можете прокомментировать это сообщение Интерфакса со ссылкой на источник правоохранительных органов?
Дело в том, что, во-первых, Новороссийский комитет по правам человека с 2004 года вообще ни одного гранта не получал, тем более от ЮРРЦ, куда мы за грантами от Новороссийского комитета по правам человека никогда не обращались. Вот, поэтому вот заявление источника, опять-таки не названного, оно свидетельствует о двух вещах. Либо это непрофессионализм, который не позволяет просто сотрудникам проверить даже реальную информацию, либо это дезинформация, что не с лучшей стороны характеризует действия сотрудников МВД в условиях, когда им нужно отвечать на неудобные вопросы.
Скажите, пожалуйста, после этого видеообращения майора Алексея Дымовского, а как складывается ситуация вокруг вашего комитета по правам человека Новороссийского?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что с Алексеем самим я познакомился вот 8 ноября в воскресенье, то есть когда уже он разместил ролики, прошла информация по интернету, когда 300 тысяч просмотров было, И если источник МВД говорит, что третьи силы, то это граждане России, вот те, которые 300 тысяч раз просмотрели ролик, они как бы проголосовали за то, чтобы обсуждать эту новость. Вот. И сейчас на нас уже оказывают давление, в частности, вчера, когда я был на пресс-конференции, два сотрудника милиции пришли ко мне домой и пытались как бы на моего сына совершеннолетнего ну, как бы оказать давление, что якобы он является тем человеком, который напал на кого-то там, и вот по подозрению, значит, они хотели его сфотографировать, там, опять-таки, не приведя никаких процессуальных, положенных по закону действий. И у нас же еще до сих пор не закрыто дело, связанное с обвинением нас в экстремизме за то, что мы использовали лозунг «Свободу не дают, ее берут». Этот лозунг признан судом первой и второй инстанции как экстремистским материалом. И в этом смысле получается, что пьеса «Горького мещане», где Максим Горький сказал «права не берут, права дают», тоже как бы является экстремистским материалом. А это входит в школьную программу, и правозащитники из Казани направили запрос в прокуратуру о том, почему бы тогда не изъять все произведения Максима Горького «Мещане». Вот. Ну, как бы вот, это говорит об абсурдности системы, которая пытается вместо обсуждения реальных вопросов защитить несуществующую честь мундира.
Вадим, скажите, пожалуйста, я знаю, что сегодня, по-моему, вы тоже встречались с руководителями ГУВД Новороссийской, даже поздравили их с Днем милиции.
Да, по моей просьбе я смог встретиться со всеми руководителями подразделений УВД. Я рассказал о трех вещах. Первое, я, безусловно, поздравил их с Днем милиции и сказал, что без правоохранительных органов не может существовать цивилизованное государство. Во-вторых, я рассказал о ситуации с Алексеем Дымовским, что я являюсь его доверенным лицом, и мы не позволим осуществлять произвол по отношению к нему. И третье, я дал свой сотовый телефон сотрудникам милиции, чтобы они обращались за поддержкой в случае, если их права нарушены. Уже у меня состоялось несколько встреч с как с действующими, так и с вышедшими в отставку сотрудниками милиции города Новороссийска, и они готовы дать конкретные материалы о том, что происходило и происходит сейчас в УВД Новороссийска. Завтра мы попытаемся обобщить эти материалы и, соответственно, выложить в интернете для того, чтобы люди сами поняли о том, что это не какой-то единичный поступок или крик души, а это система, о которой как раз Алексей Дымовский говорил, и эта система, которую надо менять, она насквозь прогнила.
Спасибо большое, Вадим. Вы очень оперативно действуете. Мы вам желаем творческих успехов. Спасибо. Мы беседовали с экспертом Новороссийского комитета по правам человека Вадимом Коростылевым. О продолжении нашей программы слушайте после объявления.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и заместитель директора агентства журналистских расследований «Ажур», бывший сотрудник уголовного розыска Евгений Вышенков. Евгений Валерьевич, ну вот мы сейчас слышали буквально только что выступление эксперта Новороссийского комитета по правам человека Вадима Коростылева. Интересно, вы как прокомментируете, готовы прокомментировать? Это интересно, ваше мнение, да, Евгений?
Первое по поводу западных денег. Но если там западные деньги, то в этой студии уж точно западные деньги. Поэтому те, кто так считает, лучше сразу выключить приемники. Второе. Радует, что все-таки это сообщил источник Интерфаксу, да, что не нашлось того дурака, который бы вышел и сказал: я полковник, я генерал, да, вот это западные деньги. Все-таки они как-то постеснялись публично это сделать, а выдвинули некого источника. Вот. Как бы, какие тут могут быть комментарии? Что касается вот всех действий, реакции там федерального центра Надымовского, реакции там местных властей, то у меня такое ощущение, что вот все, что можем, вот все, что могут сделать плохо себе же во вред, они делают. Какая-то от этого сквозит какой-то мезозойской скукой, что вот, братцы, вот знаете, как будто вот я присутствую на совещании, где некий разгневанный унтер Плешибеев говорит, вот сделайте что-нибудь. А что сделать? Значит, сына привлечь и подать в суд на какое-нибудь слово, да? И они искренне не понимают, что они делают это себе во вред. В конце концов, нам смешно, допустим, наверное, в новороссийские ребятам не очень смешно, потому что там они ходят по своим, но в конце концов это станет смешно миллионам. Вот когда это станет смешно, власть рухнет точно. Потому что власть может позволять, чтобы ее ненавидели, но она не может быть смешной.
Валерий Беснев.
Я думаю, что это такой бунт в милицейских погонах. Очень трудно прогнозируем, потому что уж с этой стороны никак нельзя было ожидать какого-то сбоя системы. Система работала достаточно слаженно, хотя топливо, на котором она работала, было очень сомнительным. Действительно, топливом была коррупция. И было сложно представить, что вот из этой системы выдернет какой-то белый вороненок, типа Алексея Дымовского, и начнет вещать на всю страну на давно ставшей банальности истины о прогнившей милицейской системе, о Колыме, который получил милиционеры, приходя на мизерную зарплату. Ведь все же это знают, разумеется. Вот. Но это такие вот банальные истины. К тому же многие ведь замечали, что на видеообращении Дымовского очень мало конкретики. Да, мало конкретики, много обобщающих фраз, много личного. То есть человек говорит о том, что от него ушли две жены, у него отнялась одна рука. Это очень душевно. То есть это действительно пронзает. И именно поэтому видеообращение Алексея Дымовского, наверное, стало таким популярным и рейтинговым. И я не упомянул об иностранных деньгах, но вот никак не похож этот человек на агента ЦРУ с 14 тысячами в кармане и с беременной больной женой и с очень туманными карьерными перспективами. Хотя, конечно, агенты ЦРУ были разные, мы знаем это по песням Высоцкого, в сущности, такие, да.
Если это так, да. То куда смотрели спецслужбы? Куда? Столько лет он воровал секреты и передавал, очевидно.
Да, да. Ну, как-то...
Там же порт рядом, как-то.
В самом деле, новороссийск потенциально ведь очень выгодный для тактики спецслужб город. Ну, вот просмотрели, но я думаю, сейчас все таки у Алексея Дымовского все изменится. Тем более, что третьи силы, они теперь активно подключились, их уже вписали в этот сценарий, они просто не имеют права не вмешаться теперь. Я бы хотел, вот, если еще есть минутка, вернуть нас на петербургскую почву. Евгений, наверное, будет в этом самым подходящим собеседником. Ведь у нас тоже было видеообращение в Петербурге. Владимир Ильич, заместитель начальника РУБОПа. Это видеообращение изобилово конкретикой. Там были конкретные фамилии, конкретные факты, конкретное дело, громко, на всю страну.
Когда это было, Женя?
Это было несколько месяцев... Какой несколько месяцев?
2008 год обращения, обнародовано было,
да, 2009. Выставили журналисты его недавно. Оно есть, видео полностью у меня лежит. То есть это Сыч, напомним, он был арестован, это полковник милиции, замначальника УБОПа, вот, по так называемым рейдерским делам. Вот. А до того, как его арестовали, он записал некое обращение, видео у себя в кабинете. И вот после ареста, так сказать, оно попало журналистам, ну и журналисты делали некие материалы на основании этого. И оно действительно, Валера прав, оно изобилует уже, так сказать, конкретно фамилия такая-то, кабинет такой-то, там, сотрудники ФСБ и так далее. И оно, его можно найти даже в интернете, но реакции власти вообще никакой нет.
Вообще никакой.
No comment.
И реакции общественности, да. Я хочу заметить. Да. То есть этот ролик, он не вышел в рейтинге Ютуба, он не попал в топы Рунета, хотя именно этот ролик по своей насыщенности фактами, наверное, имел на это все основания. Но получилось так, что некая такая местечковая специфика, наверное, сработала против этого ролика. И, собственно, где сейчас этот человек с его конкретными фактами? Насколько я понимаю, он находится в заключении.
Да.
И где проверка, которая могла бы проводиться, наверное, по мотивам этого ролика? Ведь после таких достаточно невнятных и совершенно абстрактных заявлений Алексея Дымовского, тем не менее, была назначена проверка, которая на первом этапе ничего не нашла, но, собственно, другого не ожидали. А по заявлению Владимира Ильича, насколько я понимаю, никакой проверки не проводилось, хотя по конкретике они стоят того. И я думал, что, наверное, будет уместным, я думаю, в связи с Алексеем Дымовским вернуться в том числе к этому видеообращению, потому что это не первый крик души. Кстати говоря, они, я специально просмотрел их накануне передачи, оба ролика сравнил их, они в чем-то по стилистике сходны, потому что и тот, и другой, несмотря на разницу в весовых категориях и, может быть, в интеллектах, они взывают к справедливости. Справедливость,
да,
это Бог.
Они также немного, да, сумбурны оба.
Ну, немного сумбурны, да. Но, тем не менее, справедливость – это бог милицейской системы. Единственное, наверное, божество, которое пока еще там почитается.
Вот на самом деле есть еще и другие точки зрения вот, на выступление майора Алексея Дымовского. Вот, например, как сообщает агентство «Росбалт», известный писатель, бывший сотрудник уголовного розыска Андрей Кивинов заявил, что хоть и понимает эмоции майора милиции, но не одобряет их. В мое время у нас в УГРО тоже были такие плакальщики, которые постоянно жаловались на переработку, низкую зарплату, тяжелые трудовые будни. Но эти люди не пользовались уважением в коллективе. Мы не за деньгами в милицию пошли. Были другие представления об этой работе.
Тут он жалуется не на переработку, он говорит о том, что поборы там невиновные и так далее. Это разные вещи. Да? Вы знаете, я кратко напомню об одном событии. Это был 87-й или 88-й год. Я работал в розыске. Был уволен замначальника 30-го отдела милиции по политрук, да, тогда это называлось, при коммунистах. Он был уволен там за что-то, неважно за что. Я помню, как вдруг спонтанно, ну, время такое, наверное, было, да, 87-й год, уже вот почувствовали этот кислород, вот начали все созваниваться друг с другом и говорят, а вот там уволили там парня, да, я говорю, что, ну, уволили, ну, нехорошо, а мы собираемся на Дворцовой площади. Это было абсолютно вот какая-то хаос, мобильных телефонов-то не было, все по служебным звонкам. На Дворцовой площади собралось, наверное, человек под 100. Это были люди там, которые знают друг друга, не знают, в основном это был оперуполномоченный и участковый. Зачем мы туда собрались? Мы плохо понимали. Ну, как бы, ну, сказали бы, пришли. Все пришли, так сказать, с оружием, там, ну, в основном по гражданке. Когда мы туда явились, непонятно было, что делать-то. И власть нам помогла. Вдруг выезжают два кунга, и оттуда высаживается 5402. Она находится там, как мы помним, в 200 метрах. И они такой цепью встают, и выходит старший лейтенант такой. И мы ему говорим, браток, для чего автоматы? Ну, как бы беспорядки. Он говорит, ну, у вас автоматы, а у нас пистолеты. Не занимайтесь ерундой. То есть уже, так сказать, драматургия. И в конце концов приехал некий чин из кадров. И он испугался этого, потому что все говорили, ну и что, а что уволили? И
Женя, простите, я вас перебью, очень интересно, продолжим как раз после объявлений, после новостей. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Об украинской внешней политике времен Кучмы и Ющенко с ведущим программы Виталием Портниковым беседует генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований, бывший заместитель главы администрации президента Украины Анатолий Айол. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра в четверг в 4 и в 11 часов утра «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы». А сегодня у нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Конституционный суд России признал, что ветераны-чернобыльцы имеют право на льготы по обеспечению жильем независимо от времени постановки на учет. Майор милиции Алексей Дымовский, выступивший с жесткой критикой правоохранительных структур, как ожидается, проведет сегодня в День милиции пресс-конференцию в Москве. В видеообращении к майору, появившемся в интернете, говорится о фактах нарушения законов о работе новороссийской милиции. В воскресенье Дымовский был уволен из органов внутренних дел с формулировкой «за клевету». Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны после того, как коммунисты отказались голосовать и покинули зал заседаний. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил новое уголовное дело в отношении мэра подмосковного города Королёв Александра Морозенко. Как сообщили в комитете, Морозенко подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере более 19 миллионов рублей. Это уже второе уголовное дело против мэра Королёва. На Украине число умерших от гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций возросло до 174. В Германии прошли торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. В центре Берлина у Бранденбургских ворот выступили лидеры мировых держав, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Дмитрий Медведев и посредством видеообращения президент США Барак Обама. Американский военный психиатр, убивший 13 человек на базе Fort Hood, может быть связан с радикальными исламистскими группировками. Власти Южной Кореи сообщают о столкновении между южнокорейскими и северокорейскими военными кораблями. в водах Желтого моря.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня в День милиции мы говорим о российской милиции, о демарше майора Алексея Дымовского, о многочисленных публикациях на эту тему в российских средствах массовой информации, а также о многом другом. У нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Беяснев и заместитель директора агентства журналистских расследований «Ажур», бывший сотрудник уголовного розыска Евгений Вышенков. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7903-743-2801. Евгений, пожалуйста, да.
Кратко, да, закончим.
Вы можете не кратко, просто да интересно, нет, на самом деле, это первый такой случай был.
Да, я думаю, что в новейшей истории России это был первый случай, да и последний, наверное. Вот, мы не знали о том, что мы революционеры, мы просто достаточно так нагло разговаривали с замначальника управления кадров. Почему? Потому что нас было много. Вот, и половина, наверное, были с похмелья. Вот, а власть испугалась, они восстановили этого парня. Вот, потом он, по-моему, капитаном был, потом он куда-то ушел, то есть восстановился, потом уволился и так далее. И, по-моему, даже был каким-то депутатом Ленсовета, что-то такое было, да. Но если бы это случилось сейчас, там, на Дворцовой той же площади, либо на площади в Новороссийске, и 100 человек собралось бы, это, конечно, было бы мега-событие, да, и президент бы на это, наверное, реагировал, не только Нургалиев. Тогда это как-то так с юмором, с пивом так добились своего и разошлись. Вот такая вот история.
Евгений, а вы можете припомнить вообще, скажем, в советское время или во время перестройки такие демарши, как сейчас Алексей Дымовский сделал?
Вы знаете, какие-то были? Все-таки надо учесть, что здесь самую важную роль имеет интернет. Да? То есть я могу, и человек с Австралии может это все послушать. Это очень важно. Потому что любой демарш вне интернета, да, становится... То есть либо федеральный канал разрешает этот демарш, либо его нету. Всё. И в прошлом это было невозможно. Даже не потому, что была там цензура, это просто технологически было невозможно.
Валерий, а по-моему, очень интересно, действительно, на самом деле, такое выложил свое видеообращение, и вдруг это получает такой грандиозный резонанс. Ведь например, не припомню за последнее время, чтобы это было так вот мощно прозвучало на всю страну, и 800 тысяч человек, там, сейчас уже больше даже.
Я думаю, что общество просто очень этого ждало. Дело в том, что образ честного мента, он еще не совсем выветрился из массового народного сознания, к тому же он постоянно подогревался соответствующими сериалами, старым советским героическим кино, и вдруг этот честный мент проклюнулся, то есть он из этого яйца коррупции показал свой желтый клювик. Вот. И, разумеется, народ просто разразился рукоплесканиями, то есть это было ожидаемо. Я хочу сказать, что это в какой-то степени даже в положительную сторону откорректировал имидж МВД, как бы, наверное, не хотел сопротивляться этому Рашид Нургалиев. Вот. Дело в том, что сложившееся за последнее время восприятие милицейской системы, которая формулируется там в словосочетании «диктатура мента», «оборотень в погонах», оно больше напоминает стилистику фильма ужасов, конечно же. То есть и милиционер – это либо сейчас полукомедийный такой карикатурный персонаж, тупой, но с оружием, что, в принципе, мало смешно, либо это нечто кровавое, что само по себе очень опасно, и к чему приближаться на пушечный выстрел, наверное, боязно. Но ведь это не совсем так. Я бы сказал, что, наверное, история милиции за последние 20 лет – это в какой-то степени трагедия, потому что это история системы, которая сама себя съела, но сделала это при попустительстве власти. Я, наверное, не похож на человека, который когда-то мог работать в милиции, но я подавал заявление на службу милиции. Это было начало 90-х годов, и я могу сказать, почему я это сделал. Это сделали несколько моих товарищей. Молодые люди только что вернулись из армии в свои города, и что они видели в своих городах в начале 90-х годов? Они видели бандитов и безвластие. И, собственно, как можно было этому противостоять? Да, наверное, только самый простейший способ – идти в милицию, где-то тебе дадут и оружие, и полномочия. И, насколько я могу судить, это делали не только вот я и мои товарищи. Это было некое такое протестное движение своего рода, некий такой поступок, даже своего рода гражданская позиция. Люди шли в милицию, где, кстати, были тогда сносные зарплаты, начали в 90-х, достаточно сносные на фоне тотальной бедности вот этого общего фона такого нищенского. И люди шли в милицию во многом, потому что это давало какую-то стойкую социальную позицию, статус, полномочия действительно, и возможность бороться с тем, что происходило вокруг. Вот. Но уже в течение ближайших, наверное, там, к середине 90-х годов, 2-3 лет, система радикально изменилась. И она оказалась встроена, вот эту систему круговой поруки, которая господствует в государстве по сию пору. Выход из этой круговой поруки возможен только один. То есть человек заявляет о том, что он не согласен с правилами игры, и тогда ему говорят: а тебе, может быть, напомнить, как ты заработал свои миллионы, тысячи, миллиарды, все зависит от масштаба личности. Вот вопрос, обращенный, как известно, Путиным Ходорковскому. Вот, собственно, эта система, работающая на круговой поруке, она стала давать сбои. То есть она существовала благополучно с середины 90-х годов и по нынешнее время. Но сейчас что-то случилось. То есть все-таки некий градус моральной выносливости нации, он стал просто зашкаливать. И я думаю, что вот именно заявление Дымовского, оно стало катализатором этого процесса.
Александр нам пишет: проблема милиции – это, прежде всего, проблема самого общества и властей. Пропаганды, наживы и истязательства средствами массовой дезинформации дают всем нам ложные жизненные и нравственные ориентиры. Отсюда все и вытекает. Конец цитаты. Звонки. Анатолий Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я с самого начала хочу сказать, что я могу поверить в существование порядочных людей в милиции, но и могу поверить в то, что лейтенант ГАИ может ездить на «Хаммере», а уж майор на «Мерседесе» обязательно. Этому я свидетельный, хотя бы ГАИ у меня рядом с гаражом находится. А вот то, что майор милиции может так написать и, как говорится, предъявить себя, значит, общественности, в это я не верю. Как говорил Станиславский, не верю. Вот. А дело в том, что тем более, что он рискует и семьей, и своим, будучи действующим, если бы он был на пенсии, я бы поверил такому факту. А это инспирировано и, в общем-то, по заказу здесь. Напоминает что-то комиссию Гдлянова на закате советской власти. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, не отключайтесь. А как вы думаете, кем инспирировано? Это Вышенков вас спрашивает, Евгений.
Я думаю... Алло.
Да-да-да.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Я думаю, что есть определенные структуры, которые хотят, значит, на этой волне, значит, выплатить наверх и, как бы сказать... Недаром он же предлагает, майор милиции, участвуя в реформировании всей милиции.
Ну, а какие структуры, Анатолий Сергеевич?
Ну, например, да. Это западные структуры, это...
Я думаю, и западные.
Это оппозиция, возможно. Это...
И у нас есть тоже конъюнктурщики.
Это...
Спасибо.
Вот меня смущает, конечно, вот некие такие обтекаемые там определенные структуры, да. Вот я бы так сказал, что у нас был некий антигерой. Да, это Евсюков. И некая история медиапространства нам дала нового героя. Вот оба этих героя мне не очень близки. Почему? Потому что, конечно, Евсюков не антигерой. Это упырь. Да, про него нельзя... Даже Тарантино про него бы не стал бы снимать кино. Да, просто это упырь. Антигерой – это тот, кто, наверное, из снайперской винтовки стреляет по антикиллерам, что-то такое красивое. Да? Здесь караул, здесь вурдалак. И вдруг появляется некий герой, да, который, ну, как бы противопоставляет этому ужасу все. И он тоже меня немного смущает, вот то, что Валера говорил, так сказать, там, у меня там жена, у меня болит рука. Я не верю, что воркутинские шахтеры заплачут после этих слов, так сказать. Он говорит какие-то обтекаемые вещи, которые... Писала практически любая газета, да, любой сайт об этом пишет, там, о взятках и так далее, да. То есть это не Че Гевара, который придет и скажет: значит, так, ребята, запоминайте фамилии, имена, явки,
ну,
и так
может
далее.
Быть, сегодня, да? Как раз на пресс-конференции, он скажет, что у него 150 вообще часов записей, как он говорит.
150 часов записей – это плохо, потому что если было бы полтора часа записи, я бы поверил. Когда мне говорят 150, я понимаю, что дело дрянь. Вот, а если это будет так, то мы будем слушать 154. Вот в этом какая-то есть провинциальность наша. вот как героев, так и антигероев, да? Не, как-то вот, если я режиссер, мне как-то не получается фильма.
Ну, знаете, у меня не складывается впечатление, что он сразу претендовал название героя.
Нет, он, может быть, и не ожидал этого.
Не ожидал,
скорее всего. Он хотел достучаться до своей службы безопасности, для своего руководителя. Может быть, хотел создать какую-то ситуацию, чтобы его выслушали. И вдруг эта ракета полетела вокруг Земли, и он стал Юрием Гагарином. Да? Ну, а раз так случилось, то, конечно, найдутся люди, которые ему просто... правильно советуют, что, дружок, но если уж ты высадился, так давай вперед до Москвы. И он пошел, я думаю, что такая ситуация была.
Он просто правильно избрал адресат, он сразу обратился к Путину, то есть он обратился в космос.
Да, да.
И именно поэтому стал Юрием Гагарином. Вот, например, если говорить о том же Владимире Ильиче, то его обращение лишено конкретного адресата, оно адресовано профессионалам. И профессионалы же его это обращение съели, то есть не проглотили и не посчитали нужным это как-то публично проявить.
Очень жалко, что сам Алексей Дымовский сегодня был недоступен. Я пытался с ним связаться перед эфиром, но, к сожалению, видимо, у него там загрузка такая. Он только что приехал в Москву, поэтому не очень просто. Мария Николаевна, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте. Я очень, так сказать, у меня мое мнение совпадает вот с последним высказыванием. Как Станиславский, я тоже сказала бы, не верю. Но у меня вот такой вопрос. Все равно был бы там Евсюков, был бы там вот этот майор. Состояние милиции же дикое. И, в общем-то, это болевая точка всего абсолютно населения России. И этой болевой точкой никак не занимается общественность. Я слышал, у вас там правозащитник есть сейчас в гостях. Я хотел бы у него спросить, а почему бы не создать правозащитную организацию целенаправленную? Правозащитная организация по милиции. То есть, так сказать, телефон, куда люди могли бы все сообщать. Все то, что связано с милицией, ГАИ и, так сказать, правонарушения.
Ну вот, Мария Николаевна, первые ростки такого вот такой организации в том же Новороссийске, вы сейчас слышали, если нашу передачу как раз только что вот было сообщено, что обратная реакция такая есть. А на самом деле попытки создания профсоюза милиции в Питере как раз начались.
Тут даже не профсоюз. Мария Николаевна говорит, куда позвонить миллионам? Мария Николаевна просто не из Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге висят куча каких-то стендов, билбордов, где написано «борьба с коррупцией», какие-то телефоны. Да? Вот. И кажется, любой питерец может позвонить и сообщить об участковом, о вице-губернаторе. Какая разница о ком? Да? Но, как правило, туда, конечно, никто не звонит. Потому что мы прекрасно понимаем, что это лукавство все. Звонить надо туда, где сидит некий трезвый человек, который может сделать что-то здесь и сейчас, да, разобраться и вынести решение.
Сергей, Московской области, пожалуйста.
Добрый день, Свобода.
Добрый день.
Я хочу сказать, что если бы руководство МВД и руководство страны было бы не на словах, а на самом деле за проведение каких-то реформ, в частности, в силовых структурах и против коррупции, то им бы следовало вот этого майора, который единственный вслух громко сказал то, что все знают уже давным-давно, следовало бы этого майора поощрить. А вместо этого его сперва уволили, что самое смешное, а потом после этого создали комиссию, которая будет разбираться. А может быть, он правду говорил, а не клеветал. И кроме этого, тут же, как всегда, обвинили в том, что он тут чуть ли не шпион всех разведок мира. Спасибо.
Знаете, сейчас, Валера, согласись, вот, потрясающая вещь. Все знают о том, что он сказал правду, ну, общую правду. То есть, говорят, да, конечно, правда, я и так знаю, я с мужиками в домино играю, об этом говорю. Но как только вот эти очень простые слова, что дважды два четыре, говорит майор, это становится федеральным событием. Это потрясающе какая-то, да, интересно, как мы живем.
Система умножения, принятая в этой среде, она немножко бы иначе выглядит. Поэтому, действительно, на это стало событие.
Ну вот на самом деле газета «Деловой Петербург» очень любопытно, она тоже сообщила, что это после случая еще с Евсюковым, что теперь Министерство внутренних дел заставляет милиционеров писать расписки о том, что они не будут участвовать в преступлениях, брать взятки и садиться пьяными за руль. Это пока еще только практика такая в Москве. Текст расписки говорит о том, что сотрудник милиции проинструктирован своим начальством, обязуется не участвовать в вымогательствах, не брать подарки, не нарушать правила дорожного движения, не управлять авто в нетрезвом виде или без документов в служебное время и в быту, а также вежливо и культурно вести себя в обращении с гражданами.
Еще забыли о незаконном промысле бобров и котиков. Ну, как бы, вдруг он займется этим, он должен знать. Конечно, это какой-то сюрреализм, да? Но давайте с журналистов брать, чтобы они там перед каждым выпуском ты будешь брать, Валера, о том, что чтобы они не клеветали и не ругались нецензурными словами, да, так, кстати, с пожарников будем брать, чтобы они не поджигали здания, да, ну, это же сумасшествие.
Нет, я, наверное, не против давать такую клетву, мне это не стоит большого труда, наверное, и людям, которые выпускают подобные инструкции, не стоит труда их сочинять. Дело в том, что сам адресат этих инструкций, он вызывает сомнения в том, что это тот адресат, которому вообще можно присягать на верность и клясться в своем моральном облике. Если бы у нас была среда, на которой мы могли бы ориентироваться, в которой могли бы соответствующим образом расти в моральном отношении, то такие клятвы были бы стилистически уместны. Но поскольку эта среда отсутствует, она противоречит и логически, и эстетически этим приносимым торжественным клятвам, то это просто смешно. Да, разумеется, это анекдот. Но, наверное, как анекдот это в милицейской среде воспринимается.
Если есть 60 секунд, я короткую историю. В 1985 году я давал клятву. Ну, я поступал в милицию и клялся. Это было в ДК Дзержинского, разумеется, в центре города. И пришел некий ветеран. Ему было там лет 80, этому ветерану. И ему сказали, ну вот скажи что-то молодым. Вот. И он начал рассказывать историю про то, как они в 20-х годах там задерживали какую-то банду. Ну, мы стоим, слушаем уважительно все. И вдруг он говорит, что мы там денег очень много у них изъяли. И изъяли отрезы вот этого. Ну, какого-то
ткани.
Да. И вдруг он говорит следующую вещь потрясающую. Он поворачивается к нам, берет и говорит, ткань хорошая, до сих пор ношу. И показывает это. Вот это, и такой хохот раздался, да? То есть мы его ни в коем случае не осудили. Да я понял, что он сказал правду, что он изъял столько ткани, что до сих пор он шьет костюмы, да?
Может, ему подарили в знак награды.
Наверное, в 20-е годы он имел моральное право у бандитов забрать эту ткань. Но вышло это очень смешно.
Ну, Евгений, на самом деле тогда практика была, что доили как раз конфискаты, доили в виде премии.
Ну, может быть, ну, просто я...
Ну, понятно, да. Эх, из Кубани, пожалуйста. Только выключите звук. Ага, да, мы вас слушаем.
Добрый день всем. Ну, то, что Россия страна правового нигилизма, спасибо Медведеву, мы все это знаем, каждый день на себе в этом убеждаемся. Дымовскому следует пожелать, безусловно, успеха, здоровья на преодоление этих трудностей. Нам всем следует объединиться. Я так в том числе и живу и пишу на Кубани, тоже неоднократно убеждался в беспределе правовых структур. Что я хотел бы подчеркнуть, почему, если честные, порядочные люди в любой структуре, но я хотел бы подчеркнуть особенность такую, что все это коррумпировано системно. То есть это не только милиция. Разве они бы в таком количестве могли бы наводить этот беспредел, если бы у них не были свои люди в прокуратуре, судьи, в частности, на Кубани такая тенденция, когда выходит в запас, назначают мировыми судьями. А еще, как мы помним, Экзюпери писал в «Цитадели», если жандармов будут назначать судьями, то вокруг будут одни подлецы.
Спасибо большое. Да, вот с Кубани как раз звонок. Евгений Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Евгений, да. Вы знаете, Алексея Дымовского безоговорочно поддерживаю. Вот весь народ действительно знает, что он прав на 100%. Вот Нургалиев, Путин, а вот наш президент, это просто пацан. Вы посмотрите на него, он вообще ничего не делает. А личный состав правоохранительных органов должен поддержать именно отставку Нургалиева, поставить вопрос. А вот, кстати, русская служба новостей, вот этот так называемый Доренко, он травлю устроил сегодня и оскорбление в адрес Алексея Дымовского.
мнение Дайенко.
Ну, да, это личное мнение Дайенко, если он так...
Мне кажется, что выступление Дымовского должно заставить задуматься о вообще насыщенности милицейской среды протестными настроениями и о их содержании, о их векторе направленности, поскольку известно, что милицейская среда, она неоднородная, она чаще всего, хотя и встречаясь с оппозицией на маршах несогласных, поступает с ними соответствующим образом, на самом деле она далека от лояльности власти. Мы знаем о том, что многие милиционеры, они так или иначе, если не поддерживают, то сочувствуют националистическим многим движениям в стране. Мы знаем о том, что многие милиционеры презирают эту власть и в любой момент, в принципе, готовы, наверное, сделать шаг в сторону, если от этой власти, если ситуация сложится для власти самым невыгодным образом.
Конечно.
Конечно. И в данном случае выступление Дымовского, оно вот в сущности оно действительно никакое, потому что он не показывает симпатии этого человека какой-либо определенной протестной группе, он не апеллирует никакой позиции. Именно поэтому, кстати, сложно считать, что за ним стоят какие-то силы. То есть не прослеживается почерка ни одной из оппозиционных групп, кроме стихийной оппозиционной группы, которая сложилась в милиции вследствие соответствующих условий
вот
работы.
Я думаю, я согласен с Валерой, что власть считает, что вот эти вот сотни тысяч милиционеров, да, это некий боевой отряд партии, который ничего подобного. Короткая история, раз уж я, так сказать, обращаюсь к ней сегодня. 89-й год, это Демократический союз на Казанской площади. Там, ну, человек там 3-4 тысячи, я сам там присутствовал. Моя задача была, так сказать, как к наружному наблюдению, фотографировать. Тогда не было оппозиционеров, фотографировать их. И стоял, тогда был первый ОМОН, это Нестеров, Снитков, это такие витязи были. ОМОНовцев было тогда мало очень. Они стояли в Кунге, а все руководство ГУВД стояло на четвертом этаже дома книги, их было видно, эти папахи, они в бинокль смотрели вниз, да? И вдруг им дали команду, там, вперед. А я стоял рядом с Нестеровым, он говорит, что вперед-то по радиостанции? Он говорит, как вперед, рассекайте там и, значит, это, отжимайте. Они все говорят, а что они делают-то? Они говорят, как, что они делают? Они там говорят не то. А здесь я говорю, да правильно они все говорят. Вот, говорит, когда на памятник полезут, я их оттуда сниму. И тот ему что-то... И Нестеров ему говорит, так слезайте, я вас вижу, вы на четвертом этаже. Давайте вместе рассекать. Понимаете, что это такое? Это была революция. Впервые некий ОМОНовец, да, вот в этих, в касках и так далее, говорит замначальнику ГУВД о том, что да не буду я это, не буду я никого разгонять, этот народ. Сам слезай и разгоняй. Да? То есть казаки отказались бить плетками. Вот о чем. Это потрясающая вещь была, да? Вот, это я к чему? К тому, что огромное количество милиционеров, они точно такие же, как и мы, да? Они видят, и рано или поздно им скажут, там, рассекать где-то, а он скажет, да не буду я этого ничего делать, да? И вот тогда власть опять скажет, как же так? Мы на вас надеялись. Вот это к протестным отношениям в самой милиции.
Ну, семья майоров, постоянные наши слушатели пишут, это называется «Поехали», Дымовский, оказывается, агент международный за кулисы. Не помним, упоминали ли еще и Саакашвили. Обоим президентам и Нургалиеву давно пора задуматься, хотя они делают вид, что задумываются. А Дымовскому надо срочно куда-то увозить свою семью и быть осторожным, чтобы не попить чаю с полонием в Лондон. Алексей из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Недавно в газете «Промышленные ведомости» была опубликована большая статья под названием «Современные инквизиторы на ниве малого и среднего бизнеса» с подзаголовком «Производство средств измерений под гнетом самоуправства чиновников и милиции». В этой статье показано, как в Таганроге на основе лжесвидетельств нескольких чиновников Ростехрегулирования, лжесвидетельств не на основе закона, завели уголовные дела против 4 предпринимателей. 3 из них окончились завершением, вынесением судебного приговора, а 4-го, благодаря этой статье, как здесь указано, сейчас продолжается суд. Суд, на мой взгляд, и это в статье тоже отражено, одна из причин заключается в действующем законодательстве. Вообще-то в обязанности милиции должно входить поддержание общественного порядка и охрана и обеспечение безопасности граждан. Они не должны, и об этом говорил тоже президент, они не должны заниматься расследованием экономических преступлений. Между тем, в законе о милиции, к сожалению, там прописано, что они должны заниматься расследованием преступлений, не указано каких. В результате они занимаются расследованием любых преступлений. И вот в этой статье наглядно показано, что чисто экономические вещи, люди там просто не понимают, они не имеют подготовки соответствующей. И дело доходит до абсурда, когда...
Ну, понятно, Алексей, да, простите, я вас просто, у нас передача подходит к концу. Хотите прокомментировать? Ну,
милиция занимается, конечно, не любыми делами. Есть кодекс, который четко регламентирует, да, подследственность прокуратуры, в том числе военной, ФСБ и милиции. Да, это все регламентировано.
Владимир из Тульской области мы еще успеваем дать. Пожалуйста.
Да. Скажите, ну, чем же эта история может закончиться? И вот этот Нургалиев, долго он еще просидит, а?
Вот как раз, да. А давайте сделайте прогноз. У нас это еще дело, одна минута
дело,
есть.
Это примерно? Дело Медведева.
Чем, Евгений, по вашему мнению, все это может закончиться?
Ну, пока, мне кажется, с точки зрения там, власти, да, там, двух первых лидера и президента, Нургалиев старается, да, то есть, по крайней мере, он потеет, да, он делает все возможное для того, чтобы хоть как-то реагировать на вот этот ужас, да, поэтому, может быть, у него не получается, но, по крайней мере, он старается. И сидит Путин, сидит Медведев и говорит, там, может быть, коряво, ну, вкалываешь, да, вкалываешь, по крайней мере, публично. Это они, конечно, видят.
Валера, это все очень коротко, закончится, да. Это все должно закончиться реформой сверху, потому что реформа снизу уже началась. От майора до майора мы посмотрели, как это выглядит. Это выглядит в любых случаях неприглядно. И если власть способна реагировать на подобные сигналы, она, разумеется, это сделает.
Спасибо, Валерий Береснев. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Американский час». Главные темы. Репортаж «Берлинская стена. Взгляд из Америки». Владимир Абаринов. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Анна Хеллер. Эйн Рейд и созданный ею мир. Беседа «Красная книга Юнга». Владимир Гандельсман. Кинообозрение с Андреем Загданским. Самуил Муаз. Ливан. Ревью «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Памяти Александра Годунова. Ведущий Александр Гинос. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто страшнее милиционера? Точка зрения социолога Бориса Дубина.
Комментарии экспертов.
Ждет ли российских блогеров иммиграция?
Право автора.
Анатолий Стреляный о справедливости в истории с Опелем.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.